Кирилл Корзун. Сломанный клинок. Читает Семён Ващенко. Пролог. Верховный шаман почувствовал изменения, даже находясь снаружи пещеры. Ритуал, к которому готовились долгие годы, вот-вот мог прерваться, и тогда прахом пойдут усилия множества поколений. Допустить подобного он не мог. Быстрым шагом отбросив в сторону бубен и било, старик в одеянии из медвежьей шкуры ворвался в пещеру и застыл неподвижным изваянием, прикрыв глаза и сосредоточившись на удержании разбушевавшихся сил.
«Она не справляется! Всех шаманов сюда живо!»
Ученик не стал испытывать терпения своего наставника и сорвался с места, исполняя приказ верховного шамана народа Эвьен. А тот тихо запел, хотя звуки, рвущиеся из его горла, трудно было назвать пением. Скорее, они походили на утробное урчание грозного хищного зверя. Его песнь многожды отрождалась от каменных стен и сводов пещеры. Воздух в ней начал дрожать и расплываться туманными кляксами. Очаг в центре немилосердно зачадил. Угасшие было угли вновь налились злобной краснотой, и с новой силой затлели пучки дурманящих трав поверх них. Шесть старших шаманов один за одним вбегали в пещеру и включались в священнодействие. Видящая была слишком молодой и неопытной, но удачный ритуал был жизненно необходим. И они не боялись отголосков бури, рвущейся в этот мир из измерения духов. Их голоса вплетались в набирающие мощь речитатив древнего заклинания, один за другим. Волна за волною захлестывая пещеру своей жизненной силой. Они жертвовали своей жизнью, чтобы помочь встретившей свою 17-ю весну девушке. Великий дар атлантов пробудился сквозь века и череду поколений народа, верно служившего сгинувшим господам. Дар пробудился, и с его помощью стало возможным отыскать способ вернуть владык в этот мир. Девушка спала, но это был беспокойный и необычный сон. Ее обнаженное, стройное и смуглое тело, распростертое на огромной медвежьей шкуре, причудливо изгибалось, так, словно девушка пыталась сбежать из собственной постели. На самом деле движения были всего лишь отголосками того, что происходило с Иланой во сне. Раз за разом она порывисто, но плавно перетекала из положения в положение, будто пытаясь устроиться поудобнее. Так морская волна прибоем накатывает на песчаный берег. Накатывает и отступает обратно, завлекая за собой неосторожного пловца. Шаманы успели вовремя. Видящая смогла перехватить упущенный было контроль над видением. Ее лицо разгладилось, губы дрогнули, но в уголках глаз продолжали мерцать жемчужины так и не пролитых слез. Видения никогда не обманывали. Сны были для Иланы лишь тропой, следуя по которой девушка отыскивала знания и намеки от духов рода. И впервые этот путь оказался для нее таким сложным. Замок внушал трепет. Каменные стены из огромных блоков, отшлифованные до блеска сотнями рук и лет, по хитрому замыслу древнего архитектора складывались в многоуровневую цитадель с изогнутыми скатами крыш. Илана невольно затаила дыхание, ощутив воплощение власти человека сотни лет назад, повелевшего возвести свой оплот в уютной горной долине. Ей померещились цепочки вьючных животных и караваны рабов, заполонившие долину пристройки. Послышалась какофония криков, воплей, приказов и команд. Девушка вздрогнула. Не все надо видеть, не всего надо касаться. Оглянувшись по сторонам, шаманка обнаружила, что оказалась внутри кольца из крепостных стен. Под его защитой было несколько десятков изящных деревянных строений. Низкорослых, утопающих в шелестящем море древесных крон и невероятно очаровательных. Четкие линии, контраст цветов и угловатая легкость зданий превращали их в сказочные декорации, а сумерки и разгорающиеся фонари нагнетали неизбежного романтизма. Грозный и утонченно красивый замок казался похожим на храм. От него веяло спокойствием и мистической силой. Зов размеренно и ритмично пульсировал в ее сознании, тонкой алой нитью протянувшись глубоко в каменного исполина. Отыскать путь к нему в сгущающихся сумерках оказалось несложно. Стоило ей приблизиться к охватывающему всю цитадель парку, как его, на первый взгляд, сплошной массив разрезали цепочки ярких фонарей, протянутые вдоль засыпанных золотой и алой листвой дорожек. Илана с удовольствием прошла путь под сенью шелестящих и шепчущих крон, окончившиеся на просторной площади перед распахнутыми настежь вратами. Застывшие возле них грозные стражи в громоздких парадных доспехах не могли заметить девушку, прошедшую мимо них незримым и бесплотным духом. Десятки людей в ярких, явно праздничных одеждах, расшитых золотыми и серебряными узорами, расположились во внутреннем дворе перед главной башней. Все они неспешно прогуливались по дорожкам среди миниатюрных пагод, либо столь же неспешно и чинно беседовали между собой, соблюдая определенный церемониал и традиции. Об этом Илана подумала почти сразу же, уловив определенную систему в их расположении и передвижении. А рукоятки знаменитых на весь мир мечей лишь окончательно подтвердили догадки девушки по поводу места ее нахождения. Островная империя. Илана покачала головой, гадая, почему ее занесло так далеко от дома. Что же могло заинтересовать духов в этом месте, чужом и негостеприимном для той, чьи предки тысячелетиями служили атлантам? Довольно часто ей на глаза попадались шелковые знамена с гербом, напоминающим цветок. Лишь изредка герб менялся на другие, но такие знамена всегда располагались ниже, словно намекая на подчинение. Все эти аристократические тонкости мало интересовали девушку из таежного племени, однако она все же задержала на них взгляд, старательно запоминая и откладывая в памяти их образы. Потом она тщательно перерисует все, что видела, и сможет узнать гораздо больше. Следуя наитию, Илана не стала бродить среди этих людей, а устремилась в башню, легко проскочила парадную лестницу и вдруг замерла на месте. Жесткий, цепкий и изучающий взгляд уперся ей между лопаток, навалился на плечи таким грузом, что девушка невольно покачнулась и испуганным олененком скакнула дальше, в полумрак комнаты коридора в башне.
«Невозможно, невозможно, только не здесь».
Растерянный шепот слетал с ее губ. Выдержка изменила девушке. Илана мчалась куда-то вперед, без оглядки и лишних рефлексий. А мысли предательски путались, всполошившись от острого чувства опасности. Нужно было торопиться и отыскать то, зачем ее сюда провели. Пойти туда, не знаю куда. Найти то, не знаю что. Шаманка в полной мере оценила юмор сказок, услышанных в детстве, лишь когда сама впервые прошла тропой снов. С тех пор только чутье могло подсказать ей правильный путь. Не обмануло оно и на этот раз. Благо, что в снах она с легкостью понимала любые чужеземные языки.
«Иногда мне кажется, что мои предки построили эту башню исключительно как обсерваторию. Враги во все времена атаковали только замок Канадзава, а здесь всегда было тихо».
Негромко говорил статный и рослый мужчина в белоснежном кимоно с цветком герба, вышитым золотом, прогуливаясь по верхнему этажу своего оплота и изредка замирая перед широкими окнами.
«Поэтому я никогда не понимал твоего стремления превратить это место в укрепрайон. Медитировать среди пушек и колючей проволоки? Да я ходить по этажам спокойно не мог, гадая, откуда именно вдруг могут свалиться турели».
Тот, к кому он обращался, нервно дернул плечом и отчетливо хмыкнул, продолжая молчать. Они были очень похожи внешне и внутренне. Шаманка ощущала их духовную мощь, ощущала то, что когда-то возвеличило их предков и чем они владели по праву крови.
«Они свалились бы только в самом крайнем случае. Поверь, в тот момент тебя заботили бы более актуальные темы. Например, ты вспоминал бы комбинацию от убежища на минус третьем этаже. А вот если бы мой господин не стал отстранять своего верного слугу от служения...» «Не веди себя как воплощение укора. И да, мне до сих пор непонятно твое недовольство, Хикару. Ты нужен мне в ином качестве, а не начальником моей гвардии и охраны».
«Мы самураи, а не...»
Не выдержал его оппонент и развернулся, тем самым невольно давая девушке хорошо себя рассмотреть. и прежде всего в глаза ей бросился его герб. Схематичное оперение стрелы она распознала уверенно и не сомневалась в этой догадке. «Можешь не продолжать. Избавь меня от лекции и нравоучительного тона», — прервал его собеседник, подкрепляя слова коротким жестом ладони. «Сядь и выслушай меня».
«Как пожелает мой господин», — ехидно ответил самурай, глубоко кланяясь.
«Боги испытывают меня, вассалы дерзят, а дети не слушаются».
Делано грустно усмехнулся владелец замка и продолжил.
«Род Маэда признателен роду Хаттори за верное служение. Наша благодарность будет выражена в том, что сегодня, в день почитания старших, я, Маэда Ючи, официально объявлю тебя, Хаттори Хикару, свободным от присяги, как и весь твой род. И надеюсь, что свободный род Хаттори не откажется заключить союз. Слово сказано, а все документы уже неделю в канцелярии императора, и остались сущие формальности. Так что, мой друг, сегодня начинается все самое интересное».
Илана заинтересованно встрепенулась, сделала шаг и... И мир вокруг нее дрогнул. Картина реальности искривилась, смешивая цвета и очертания предметов и людей. Череда сполохов и образов подменяла друг друга, торопила события, подхлестывала реку времен, спеша показать Илане еще кое-что не менее важное.
Замок пылал. Воздух дрожал от жара и грохота взрывов, сотрясавших цитадель до самого основания. Дым поднимался в небо густым черным столбом, застилая его до горизонта непроницаемым покрывалом тьмы, в глубине которого изредка вспыхивали на яркие, но короткие мгновения мириады искр. Зарево пожара окрасило все вокруг в багровые оттенки, пуская тени кружиться в безумной ломаной карусели. Так мог бы выглядеть ад. Смерть и огонь. Они пришли в разгар праздника, застали людей врасплох и собрали обильную жатву. Но твердыня рода Маэда с достоинством перенесла первый, самый мощный удар и устояла. Нападавшие прорвались сквозь проделанные в стенах бреши и умылись собственной кровью, встретившись с яростью противников. Ей никогда не было так страшно. Жестокость войны предстала перед ней во всей своей бесстыдной и обнаженной красоте. Стоны и крики раненых и умирающих, кровь, грязь, пепел и запах. Для нее все происходящее было лишь сном. Кошмарным, реалистичным и все же безвредным и неопасным. На ее глазах десяток солдат в парадных доспехах самураев успешно теснил прорвавшихся в замок бойцов. Старомодный дизайн скрывал в себе передовые разработки в области боевых экзоскелетов. Илана жила в глухой тайге, в племени охотников и собирателей, но не была дикаркой и была не понаслышке знакома со многими достижениями современной цивилизации. Техно-самураи рывком сократили дистанцию и вклинились в разворачивающиеся порядки врага, прорубая себе дорогу светящимися алыми клинками. Неполный десяток облаченных в сталь воинов разметал три десятка отлично экипированных стрелков, пустив их на смазку для мечей. Пылавшие пламенем лезвия без труда рассекали не менее современную броню противников, прерывая жизни тех, кто осмелился поднять руку на хозяев замка. Оперение стрелы на плечах и груди самураев говорило само за себя. Бывший вассал не покинул своего союзника в трудный момент. Растоптав одну группу нападавших, воины рода Хаттори разбились на тройки и устремились туда, где кипела самая отчаянная схватка. Центральная башня замка горела неохотно. Камень сопротивлялся языкам пламени, не давая ему распространиться дальше, не пуская во внутренние помещения. Но два огненно-красных дракона продолжали заливать окна и бойницы испепеляющим дыханием, вновь и вновь поджигая то, что уже не могло гореть. Остов гигантского боевого робота плавился, остывал, крошился и разрушался все сильнее. Защитники замка использовали технику напавших как баррикаду, укрываясь за ней от губительной силы воплощенных стихий. Пламя, лед, молнии, земная твердь. Илана с ужасом наблюдала за тем, как носители дара титанов самозабвенно уничтожают друг друга. Она чувствовала каждую смерть, каждую прерванную жизнь. И больше всего на свете ей хотелось оказаться как можно дальше от этого когда-то чудесного и прекрасного места. Илана плакала,
Слезы сочувствия, страха и бессилия текли по ее щекам. Сердце разрывалось от бушевавших в ней эмоций и желаний. Она не могла вмешаться, только смотреть и пытаться понять, зачем духи привели ее в это место. Пепел был повсюду. Его хрупкие хлопья падали с небес, неторопливо и величественно погребая под собой разрушенные стены, тела погибших, остовы боевой техники, словно пытались спрятать от глаз эти яркие свидетельства войны. Замок покосился, частично обрушился и, несмотря на все усилия, устоял. До пепла выгорел весь внутренний двор и все постройки, сады и рощи вишневых деревьев. Остался только каменный исполин, одинокий и по-прежнему величественный. Шаманка боялась к нему подойти. Камни еще дышали жаром, изнутра коридоров пахло кровью и смертью. А интуиция как никогда требовательно тянула ее именно туда. Туда, где тела павших исчислялись десятками. Туда, где сражался погибающий род Маэда и его союзники.
«Так оставить нельзя. Так Эда должны ответить за свое вероломство».
Умиравший говорил тихо, едва слышно. От черного кимоно остались лишь обгорелые тряпки, неспособные прикрыть почти сплошной ожог, в который превратилось его тело.
«Я виноват перед тобой, сын. Прости, что возлагаю этот долг на тебя. Долг семьи, которой ты не имел все эти годы. Прости. Верю в тебя. Всегда верил».
Илана стояла в дверном проеме и не решалась приблизиться. И тем не менее, она увидела одного из тех самураев, что бились у нее на глазах. Его доспех покрывали вмятины и трещины, в некоторых местах зияли рваные дыры, полированный металл закоптился и щеголял брызгами грязи и крови. Покореженный шлем валялся рядом, открывая юное лицо своего обладателя. Слишком юного для войны и всех ее ужасов. «Покойся с миром, отец», — прошептал он, закрывая ему глаза. «Я отомщу за вас, за всех, кого они убили сегодня. Они заплатят». Илана отшатнулась. От парня шибануло ненавистью и лютой жаждой крови. Он взвыл, вымещая в крике боль своей души. Она уже слышала такое. Там, в мире духов, обитали древние демоны, алчущие души чужих мучений. И этот голос был неотличим от боевого клича тех опаснейших тварей. Отшатнулась и побежала прочь, узнав того, кто смог увидеть ее. Видящая узнала достаточно. Пора было просыпаться. Поэтому видящая не увидела, может быть, самого важного. Пробудившийся хищник спугнул ее. Юноша в покалеченном экзоскелете неловко уложил тело отца рядом с остальной семьей, сел рядом и зашептал. «Пресветлая богиня Ама, обращаюсь к вам. Не оставьте их в посмертии. Примите своих детей в чертоге света. И маму. Не разлучайте их. Молю вас об этом». Ослепительная вспышка света заполнила собой всю комнату и рассыпалась десятком ширококрылых бабочек. Они настойчиво оттеснили юношу за пределы комнаты, прежде чем превратили ее в погребальный костер, усыпав тела погибших тысячами белых искр. И только когда парень вышел под темное, затянутое дымными тучами небо и подставил лицо под падающие хлопья пепла, на самой грани его сознания прошелестел тихий, но вполне отчетливый голос.
«Что ты обещал брату?»
«Я обещал ему прожить жизнь за нас двоих».
«Да будет так», — прошептала богиня Ама. «И да свершится то, что должно».
Глава первая. Японская островная империя. Остров Хонсю. Префектура Токио. Поместье клана Такеда. Родовые земли. Безжалостный свет люминесцентных ламп отражался от стерильно, по-медицински чистых белых стен, окончательно выхолаживая небольшую подвальную камеру. Глава клана Такеда Харуки невольно поежился и вздрогнул, взглянув на прикованного к кушетке израненного человека в рваных лохмотьях. В воздухе ощутимо пахло лекарствами, болью и смертью.
«Что удалось узнать?»
Спросил он у суетящихся в комнате людей в белых халатах, усилием воли удерживая бесстрастное выражение лица.
К сожалению, немногое такое да само. Допросы, включая третью степень, не дали нужного результата. Мы были вынуждены воздействовать на пациента медикаментозно. Психотроп сломил его сопротивление. Однако информацию стоило бы проверить. С его слов выходит так, что наследник Хаттори сейчас в Российской империи, где-то в Сибири.